я откинулся, давайте сустракайте. Не раскололся я, хоть мне казали, кайся.
Новая передача «Свобода у турмах», «Життё за кратами», «Парадки и норовы», «Вязни и администрация», «История турма у Беларуси», «Як за кратами заховать здоровье». Про все это и про иншее 25 хвилин, каждую неделю от 10 красовика. Повтор по понеделках.
Канка, богата вязня у тебе, Америка.
Вы слушаете программу «Свобода у турмах». Добрый день, у студии Алена Струве. Нагадаю, что это новая передача нашего радио для тех, кто в неволе. Теперь у 48 пенитенциарных установах краины утримливается каля 47 тысяч человек. Это на 2 тысячи более за колькость белорусов, которые сидели у сталинских лагерях и турмах у 1937-1938 годе. Сегодня, сирот иншего, мы попробуем в нашей программе продолжать на тему, чему Беларусь, поводле показчиков зневоленных на 100 тысяч человек, займая одну из ведущих позиций у свете. Так само познакомим вас с историей одной из самых старых белорусских турмов, что теперь у соседней Литве. Белорусские вязни расскажут, как лекуют тяжкие хворобы в умовах пенитенциарной системы. А почнем передачу с темы, якая на этом тыдне не покинула абыяковым аниводного белорусского осудженного теракт 11 красовика у Менским метро. Нагадаю адрес, на який можно дослать свои листования. Менск 5, почтовая скрынка 111. Так само до нас в любой час можно позвонить на автоотказник. Наш Менский номер 266-3952. Вось урывки з допісу, які прыйшоў з бабруйскай калоніі узмоцненага рэжыму ад Петра.
Пра выбух у метро мы даведаліся з тэлевізару. Мы глядзім тут беларускае тэлебачанне. Усе нашы зэкі гэтым абурыныя. Калі да нас зайшоў атрадны, ён сказаў, калі б трапіў мне ў рукі гэты тэрарыст, разарваў бы уласнымі рукамі на кавалкі. Адзін з хлопцаў адказаў атраднаму, такія як ты героі бываюць на плошчы і рвуць бязбройных жанчын ды падлеткаў. Атрадны вакрыўдзіўся ды сышоў.
А вось меркаванне Андрэя, які сядзіць у Воршы. Яму ўдалося патэлефанаваць до нас у редакцию, и мы записали его интервью. 35-годовый Андрей осуджен другий раз в связи с махлярством. Мы попросили его, как человека досвеченного у криминальных пытаниях, выказать свое меркование относно подею 11-го красовика. Доводилось чуть, что когда у Менску в 2008 году отбылся первый теракт, тогда его организаторов и дотычных до организации шукали навод у зоне.
Вообще не понимаю, что это было. Может, просто их с перепугу начальство отправило каждого опросить. Вот они как автоматически поехали. Вплоть до того, что человек уже 6 лет сидит до того, как этот взрыв произошел. Но у него по делу проходит оружие. Ему показывают фоторобот и начинают выяснять разговор вести по поводу оружия.
Чи лишите вы, что люди со знакомого вам криминального света до этого не могут иметь дочинения?
Что касается криминала, то за всю историю посмотрите. В России что было везде. Никогда криминальный мир не имел к этому отношения. Здесь 100% осуждает сам этот акт. Это, ну, только не люди могут такое делать, во-первых. И здесь, наверное, если бы такой сюда заплыл бы вдруг по такому вот делу, то вряд ли бы ему тут жилось как-то уютно. Однозначно порвали бы где-то его здесь. На самом деле даже эти все преступники, которые живут за счет преступлений, там, кражи, еще что-то, у них, ну, есть такие принципы и понятия, чтобы простые люди не страдали.
Скажите, у вас, у инших знакомых вас, вам сидельцев, те есть некие свои меркования, свои версии?
Я считаю, вот, мой взгляд, многого могу не понимать, где-то не знать. Но тут понятно, на фоне всех событий, когда собирались вводить какие-то санкции, естественно, уже моральный барьер где-то не позволит их вести в связи с трагедией, правильно? Ну, вот я так думаю. Потом вот эти там автомобилисты собирались блокировать, их уже, можно сказать, предупредили. Только дернитесь, милицию в ружье поставили. Поэтому все это, тут же направлено было все это на простых людей. А как известно, Минск, позиция Минска даже на выборах была не в пользу. Поэтому За оппозицию тут вообще невозможно говорить, что это они, это мы так думаем, и я так думаю.
Вы допускаете, что подобные теракты могут привести до выбуха криминальной обстановки в Украине?
Ну, не знаю, вряд ли. Мне наоборот, мне кажется, во-первых, это повышенные меры безопасности везде. И вот такие всплеск преступности обычно идет, когда экономическая ситуация очень плохая. Вот как было в 90-х, как сейчас вот шло с пустыми прилавками где-то там, с подорожаниями какими-то, связанными с нехваткой валюты. А после таких случаев, наоборот, наверное, если кто-то за собой чувствовал какие-то вопросы, что у него есть правоохранитель, он постарается просто исчезнуть с горизонта, чтобы случайно даже не попасть.
Я сама стала свидеткой того, что в переполненном троллейбусе, это было здесь худко после теракту, одного хлопца скрали портмоне с грошима. Ваше меркование, шипачи могут таким чином скористовывать ситуацию?
В основном я по Минску знаю эту ситуацию. А сейчас этим занимаются наркоманы, которым не хватает на дозу. Все. Не знаю я никого, кто бы здесь был из таких, кто там уже в годах, в возрасте, с опытом, из таких щипачей, кто бы сейчас этим занимался, там, зарабатывал этим на жизнь в общественном транспорте. Если только ему где-то захотелось адреналина, стало скучно, там, чтобы опыт не потерять, проверить, и все. Там же сейчас на хлеб этим не заработаешь, если это его хлеб. А вот именно кто за это приезжает сюда, в эти места, в основном это такие несчастные наркоманы, которым не хватило на дозу, вот они возомнили себя щипачами, полезли в эти троллейбусы, чтобы выхватить и убежать.
С нами на совести был осужденный Андрей. В эфире программа «Свобода в тюрьмах», в студии Алена Струве. Як каже офіційна білоруська статистика, з тюрмою зв'язаний кожен сьомий жихар країни. Покарання відбував або сам чоловік, або його свояки, поводлі даних експертів. НІСЕПТ, більша частка насельництва, тлумачить ситуацію дренним вихованням сім'ї і школи і тим, що тепер наші люди імкнуться до легкої наживи. У нашій програмі бере уділ політв'язень, екс-кандидат на президента Аліс Міхалєвич. І я питаюся у його, найперш як у юриста, чим би він потлумачив би цю ситуацію.
Вельми тяжко потлумачить. У меня нема рациональных тлумачений, бо навод у Советском Союзе я боюсь помилиться, але то, что я шоу, коли знаходился в тюрьме, в следующем изоляторе, что в Беларуси средний термин тюремного зняволення, який отримливает человек по выниках суда, это 6-7 годов тюремного зняволення. То есть сейчас, что коли навод у Советском Союзе, средний термин был 3 годы. Не кажучи уже про то, что в белорусской системе практично нема оправдальных присудов. Коли человек отсидел в следующем изоляторе, то это гарантовано, что будет признано, что он виноват. Это практически гарантия того, что будет признано, что он виноват. С чего я роблю выснову, что в Беларуси так или иначе вельми высокие проценты засудженных, помылковать и засудженных без вины. Это свечит только про то, что в нашей системе есть вельми серьезные перегибы, и эту систему треба вельми истотно изменять.
Скажите, кай ласка, вы балетовались на президента, у вас были некие пропановы в этой связи?
Я еще как кандидат в президенты, да, всего, я выказывался за амнистию осужденных по экономичным злочинствам. Я лечу больше артикулов кодекса с экономичными злочинствами, просто их треба отменять. Яны вельми смешно гучать для любой цивилизованной краины, как, например, и уже предпринимательство, або незаконная предпринимательская деятельность. И так далее. Это вельми шмат артикулов, якія, где вы просто не потлумачите нормальному человеку, чим заключается склад злочинства. У Немеччини за подобные порушения, их навод злочинствами нельга назвать, человек максимум отримає покарання у выгляде штрафа.
Что б вы в випадку, коли б стали президентом, спробовали б змянить у пенітенціарній системі?
Сама система так званих зонов, бо зона і тюрма мають вельми істотне відрозненні. У тюрмі ти сидиш у замкнутому просторі, у чотирьох стінах, а в зоні ти маєш огороджену територію на вулиці, де можна гуляти. То сама по себе система зорганізована, скажу так, не дренно, тільки вельми важливо зробити так, щоб вона не була переповнена, щоб ці тюрми не були переповнені. Это вельми важно. И вельми важно, как туда просто не трапляли люди за те злочинства, якія не варты того, как людей сажать. И, конечно, система следчих изоляторов в Беларуси это просто штосьці страшэнное, таму што следчыя ізалятары яшчэ з савецкага часу саюза рабіліся спецыяльна вельмі жорсткімі для таго, каб людзі мелі стымул хутчэй сазнацца ва ўсіх злачынствах і з'ехаць на адносна камфортную зону.
Гэта быў Алесь Міхалевіч. В эфире программа «Свобода у тюрьмах» у студии Алена Струва. У нашей передачи мы рассказываем не только про теперешний стан белорусской пенитенциарной системы, але так само про географию, историю белорусских тюрьмов, где их сидельцев. Сегодня наш расповед про Виленские лукишки, что в соседней Литве. На початку ж минулого стагодзя у камерах этой турмы гучала белорусская мова. Сярод вязня лукишек были Бронислав Тарашкевич, який перекладал за кратами Илья Дугамера, Максим Танк, який писал верши и выдавал рукописный часопис краты, и іншие выбитные белорусы. Про историю теперешний день лукишек наша виленская корреспондентка Татьяна Поклад.
Некалі на гэтым месцы стаяў стары губернскі астрог. Расійскі цар Мікалай II загадаў пабудаваць тут вязніцу. Турэмная ўстанова, пабудаваная ў самым пачатку 20-га стагоддзя, была адной з самых мадэрнізаваных у Расійскай імперыі. Называлася яна Турэмны замак. У комплексе вязніца, следчы ізалятар, царква святога Мікалая Цудатворца з пяццю купаламі і фрэскай на фасадзе, каталіцкая каплічка, адміністратыўныя памяшканні з кватэрай для кіраўніка турмы, пякарняй, лазняй, кухняй, пральняй, іншымі гаспадарчымі пабудовамі, абкружанымі цагляным мурам. Будынак турмы не змяняў свайго выгляду і выкарыстоўваўся па прызначэнні ўсімі ўладамі ў Вільні. Увесь турэмны комплекс ахоўваецца дзяржавай цяпер як гістарычны помнік. Ну і цяпер, нават калі паглядзець на здымкі, зробленыя ўнутры турмы, на пакоі з кампутарамі і кветкамі, сучасную кухню, царкву, краму, супермаркет для вязняў, можна ўявіць умовы, у якіх утрымліваліся і на пачатку мінулага стагоддзя вязні гэтай адной з найвялікшых у Расійскай імперыі палітычных турмаў. Змрочныя сцены з цёмнай цэглы, вузкія калідоры, змрочныя цесныя панадворкі, нізкія столі ў многіх памяшканнях, абшарпаная падлога, лесвіцы з жалезнымі прыступкамі, ну і таксама, канешне, краты, цёмныя жалезныя краты. Старая пабудова надаецца для гістарычнага помніку, але не адпавядае сучасным стандартам еўразвязу. І цяперашні прэзідэнт Літвы Даля Грыбаўскайця, якая на пачатку свайго прэзідэнцтва наведала лукішкі, назвала яе «адкрытай ранай». Лукішская турма мае быць неўзабаве закрытая. Даля Грыбаўскайця заявіла, што турму, у якой цяпер адчуваецца царскі дух, трэба закрыць як мага хутчэй да планаванага ў 2014 годзе закрыцця. Міністр юстыцыі Літвы кажа, што будынкі плануецца прадаць, калі закрыецца турма, лукішкі ацэнены ў 120 мільёнаў літаў. Магчыма, тады тут з'явіцца музей, які ў значнай частцы сваёй экспазіцыі будзе музеем гісторыі беларускай літаратуры. І, магчыма, тады ахвотныя пабачаць камеры, дзе ў мінулым стагоддзі Міхась Машара пісаў вершы, якія Зоська Верас вынесла з лукішак патаемна і выдала за свой кошт асобнай кніжкай, дзе Антон Луцкевіч перакладаў на беларускую кнігу «Джунгляў» Рэв'ярда Кіплінга, а Браніслаў Тарашкевіч – «Іліяду» Гамера. Максім Танк у лукішках пісаў не толькі вершы, але і выдаваў рукапісны часопіс «Краты». Вось прыклад тагачаснай турэмнай лірыкі. «Послухайте, вясна ідзе». Звеніць у маім акне жалеза, з вінтоўкай стражнік ноч і дзень пільнуе куст пахучы бэзу. А ён расцвіл, агнём гарыць, такім пахучым, мяккім, сінім, на дрот калючы, на муры, як хустку полымя ўскінуў. Я ціха разбудзіў другіх, ад слёз сінелі вочы бэзам, і недзе хруснула ў худых руках іржавае жалеза. Ну, а вось верш з лукіцкага турэмнага перыяду Федара Ілляшэвіча. «Вуліцы, вуліцы, вуліцы, тыя, што давалі мне рытм. Я хачу сягоння расчуліцца, бо успомніў вас, быццам міт. Доўга вас не бачыў, замкнёны, доўга марыў, марыў я, сніліся мне шумы і звоны, паводка электрычнага святла. Сягоння быў шчасцем абліты я, шчасце – лебядзіны пух. Бачыў вулкі, калі з паліцыяй шоў па бруку скаваны ў ланцуг. Гэта верш з лукіцкага турэмнага перыяду Федара Ілляшэвіча, паэта, пісьменніка, грамадскага дзеяча, выдаўца, настаўніка, арганізатара беларускага школьніцтва ў Вільні, Беластоку ды нямецкім Ватэнштаце, дзе ён трагічна загінуў у 48-м. У лукішках сядзелі многія беларускія паэты. Варта згадаць Валянціна Таўлая, Алеся Салагуба. Вы скажам, Алесь Салагуб, ён толькі ў лукішках і быў паэтам. Бо пасля вызвалення ён таемна перайшоў мяжу ў БССР, а там яго схапілі, расстралялі, верша ўжо не было. Ну а зборнік вершаў Алеся Салагуба «Лукішкі» з такой назвай паспеў выйсці ў свет.
Гэта была Таццяна Поклад. У наступнай праграме мая віленская калега працягне расповед пра гісторыю і сённяшні дзень лукішак. Эфіры праграма «Свабода ў турмах» у студыі Алена Струва, на чарзе рубрыка «Турма і здароўе». Артыкул 167 Крымінальна-паправчага кодэксу Рэспублікі Беларусь прадугледжвае умоўна-датэрміновае вызваленне ад адбыцця пакарання з прычыны цяжкай псіхічнай, саматычнай або інфекцыйнай хваробы. На мове пенітэнцыярнай сістэмы гэта называецца актыроўкай. На тэрыторыі былога СССР актыроўцы падлягаюць арыштанты з дыягназам шызафрэнія, неаперабельны рак, сухоты, шэрагам інфекцыяў, выкліканых залацістым стафілакок, ды з іншымі небяспечнымі для жыцця захворваннямі. Канчаткова пытанне аб вызваленні арыштантаў у сувязі са станам здароўя вырашаюць адміністрацыя ды медычная частка калоніі. На практыцы найчасцей з турмы, так бы мовіць, з'язджаюць за траўмы. Гэта калі вязень атрымлівае цяжкую форму інваліднасці у выніку рызыкоўнай формы суіцыду. Палітвязень Валер Ліванёўскі узгадвае пра адзін з выпадкаў, сведкам якога ён стаў падчас утрымання ў магілёўскай калоніі.
Это часто ідуць, потому что не все выдерживают условия содержания и пытки. Пожилой человек, ему было очень тяжело. У него был небольшой срок, там, по-моему, года два. Ему посоветовали, есть определенные места, специалисты там тоже медики есть, где можно загнать шприц или какой-либо предмет, который на миллиметр буквально от жизненно важных органов. И, в принципе, он не вызывает каких-то серьезных побочных явлений. Ну, я имею в виду смерть, но инвалидность, конечно, может вызвать. А вот его там еле спасли, и потом, действительно, он ушел по условно-досрочному освобождению в первых рядах.
Гаварыў Валер Ліванеўскі. Што да цяжкіх псіхічна-саматычных захворванняў, то з імі арыштантам, паводле Ліванеўскага да іншых вязняў, не свецяць не толькі умоўна-датэрміновае вызваленне, але і належная медычная дапамога. Пры сваёй гісторыі свабодзе распавялі сваякі 30-гадовага Менчука Барыса, у мінулым спартоўца, які адбываў 3-гадовае пакаранне ў калоніі і нядаўна вярнуўся дадому глыбока хворым чалавекам. Скура ў яго была ў шматлікіх фурункулах і карбункулах, пазбавіцца ад якіх не дапамагалі аніякія мазі. Абследаванні паказалі, што справа не толькі ў скуры. Малады чалавек меў абсцэс лёгкіх, сур'ёзныя праблемы са страўнікава-кішачным трактам, ныркамі. Родным Барыса ўдалося знайсці дасведчаную лекарку, якая параіла зрабіць хвораму імунаграму. Пасеў паказаў, што ў ягоным арганізме поўна залацістага стафілакоку. Гэты мікроб найлягчэй распаўсюджваецца ў месцах зграмаджэння людзей з аслабленым імунітэтам, у тым ліку ў турмах. Трапіўшы ў арганізм, гэтая анаэробная інфекцыя хутка множыцца, ствараючы цэлыя калоніі залаціста-жоўтага колеру. Залацісты стафілакок можа выклікаць цэлы шэраг хвароб. Кацярына, лекар-кансультант Барыса, кажа, што яе пацыент мусіць прайсці працяглы курс інтэнсіўнай тэрапіі. Яна мяркуе, што ягоная праблема, хутчэй за ўсё, пачала або з распаўсюджанага ў турэмным асяроддзі грыбковага захворвання, або з нялечаных ангін. У арганізме людзей з аслабленым імунітэтам залацісты стафілакок досыць хутка далучаецца да розных вірусаў ды інфекцыяў.
Он любит, так сказать, присоединяться к кому-то, к тем же грибам. Вот. Он любит к тем же стрептококам. Он вызывает аллергию. То есть вообще много всяких злых, плохих тех. Это кожа, это все, что хочешь, это слизистый, это кишечник. Сейчас зависит от того, какое количество этого стафилококка и качество. Если сделают посев, и он больше, чем 10-6, это уже обсеменённость большая. Вот.
Борис згадывает, что на ангины он хворел переважно у ШИЗА, где было шмат брудных бомжов, а спать доводилось на подлозе, коли администрация за некие порушения режима кидает человека во умовы штрафного изолятора, и она не глядит, что у его температура более за 38.
Я заболел, ну действительно, заболел, температура была под 39. Меня вели уже в ШИЗО, и я сказал, заведите на свидетельство. На что они, ай, все, не дурмали. Я говорю, да серьезно, ай, все, ну и пошел. Врача не вызывают. Если так плохо кому-то, это обычно вызов, стучит одна камера, ну, естественно, соседние спрашивают, что случилось, там человеку плохо, а врач идет 10-20 минут, ну, это он все идет 30 минут, пройти полминуты, 25 метров. Если кто вскрывается, там уже кровь на коридор льется, тогда уже контролер увидит, он туда. Серьезно, что ли? Ну, вызывает там врача.
Сам Борис меркує, что коли б его зняволення протягивалось б еще несколько месяцев, его, махчима, перевели у больничку, где проз пару дзён, и он, подобно іншим тяжким хворым, тихо б сканал. Что до актировки, то навряд ли б до яе дошло у вогуле. Інший зняволений Сергей в своем листе на свободу пише.
На практике актировка уживается вельми редко при наявности вельми тяжкой хворобы у запущенной форме, коли человеку застается жить практично несколько дзён. Цей же сустракаються випадки, коли яе купляють за гроши. Что до тих категорий у хворих, психоонкологічних, де туберкульозних, які теоретично мають шанс на визволення по стані здоров'я, то психов змещають у спецпсихушку без усіляких шансів вийти оттуль. Туберкульозников везуть у Воршу, людей з опошніми стадіями раку раней возили у соматичную больничку, покуль она працавала. Основними обезболювальними там з'являлися анальгін де аспірин. Некоторые помирали там, некоторых вельми редко отпускали помирать на волю.
Громадская активистка Татьяна Грачанникова, якая теперь проходит химиотерапию у одним из менских шпиталев, узгадывая, якую медичную допомогу отрымливала яна, онкологично хворая, знаходящаяся под час затримания 20 снежня у СИЗА на Окрестина.
Помочь в медицинском плане никто не мог. Единственная медицинская помощь, которую оказывали, это предлагали стакан кипятка. Тем, кто жаловался и на давление, и на все. Там были ужасные условия, было холодно постоянно, спали на деревянных нарах. Вначале только под одним одеялом, потом уже нам дали по два одеяла. Из тюрьмы, начальнику тюрьмы, я писала заявление о том, что мне предоставили телефонный звонок. Мне было отказано, как и в жалобе на имя судьи письменно я писала.
Вы слухали программу «Свобода у турмах». Сустрэнемся праз тыдзень.
Сустракайте, не раскалуйся, я хоть мне казали, кайся.
Новая передача «Свобода у турмах», «Життё за кратами», «Парадки и норовы», «Вязни и администрация», «История турма у Беларуси», «Як за кратами заховать здоровье». Про все это и про иншее 25 хвилин, каждую неделю от 10 красовика. Повтор по понеделка.
Канка, богата вязня у тебя.